что в христианских семьях мало поют. Во многих христианских семьях нету совместной молитвы. Муж молится себе, а жена молится себе, каждый себе. Ложатся в разное время. Кстати, я хочу сказать, друзья, считаю совершенно нормально, если муж и жена ложатся разом. Ложатся разом. Если жена раньше справилась с делами, подождет мужа или поможет, или муж поможет жене. Они вместе помолились и вместе легли спать. Если муж ложится на 2 часа раньше, чем жена, или если даже на час, или наоборот, жена ложится раньше мужа, надо думать, что у них будут проблемы в разных сферах, в различных сферах. И в тех, которых я сегодня касаться не имею намерения. Но очень правильно, если совершается молитва совместная, если мы в кругу семьи спели, славу Господу воздали, вот, а потом легли спать, или утром такое вот служение. Но кто-то из вас, наверное, скажет, ты, брат, не жил в наших условиях, а там вот в России, там это все легче делается. Я замечаю, друзья, что здесь многие из вас уходят на работу в 6:30, кто-то уходит на работу в 6:00. Если утром не получается, значит вечером мы обязательно должны постараться собрать свою семью, вместе почитать и помолиться. И хорошо, если споем. То есть, друзья, вот это поклонение Богу личное, один на один, в личной комнате, поклонение Богу вместе с женой, поклонение Богу в кругу семьи, это, ну я понимаю, что это обязательно должно иметь место в христианской семье. Обязательно. Один раз я ночевал в одном доме, с братом с одним. И так вот поздно ночью мы приехали, переночевали, утром просыпаюсь, и я так лежу на диване и смотрю текст из места из Писания на стене. Господи, Тебя от ранней зари ищу я. Очень понравился. Я брата сразу толкнула, тоже же проснулся, говорю, смотрите, этот текст хороший. А кстати, мы проснулись в 9:00, уже нет ранней зари. Мы поздно очень легли. И вы знаете, друзья, мы в этом доме прожили где-то около 10 дней. И что я заметил? Вот рано-рано отец в 6-5 часов, смотришь, он быстро-быстро раз и исчез. Потом позже дети просыпаются быстро-быстро перед зеркалом, раз, и каждый исчезает очень быстро. И мы 10 дней прожили. Ни одного раза я не увидел отца с Библией. Ни одного раза не увидел маму с Библией. И детей. Совместной семейной молитвы не было ни разу за 10 дней. Но я, конечно же, не стал поднимать этот вопрос вот в кругу этой семьи, потому что я там гость, я место гостя тоже вот знаю, какое должно быть. Но они сами со мной подняли вопрос, решили побеседовать, а по другим вопросам, а в процессе беседы я спросил. Я говорю, как давно вы читали Библию? И брат мне говорит, ты знаешь, брат, если честно признаться, в течение месяца я Библию в руки не брал ни разу. Библию в руки не брал ни разу. Братья и сестры, режим жизни, вот особенно как вот здесь у вас, те, которые работают, ну, я вижу, что сложный режим, рано на работу. И вот некоторые, даже молодежь, рано уходят и поздно приходят, трудно. Но если этот режим выбивает нас из колеи, что мы не можем побыть с Господом в личном общении, то наша жизнь будет обязательно терпеть духовный кризис. Обязательно духовный кризис. Вы знаете, один брат так сказал, понравилось мне его мысль. Он говорит, хочешь сконфузить человека, задай ему вопрос о его молитвенной жизни. И я подумал, и правда, вот кого-то сконфузить, вот задай вопрос о его молитвенной жизни. Ну, я готов соглашаться, что не всегда сконфузишь, потому что у некоторых молитвенная жизнь на уровне. Ну а что значит, друзья, вопрос о молитвенной жизни? Ну даже во сколько времени мы можем стоять на коленях? Вот я сейчас вам всем задаю вопрос. Сколько времени у нас бывает, что мы стоим на коленях? Я, конечно, не готов ставить вопрос так, чтобы кто-то сейчас руку поднимал. Но знаю, что некоторые христиане на коленях дольше 1 минуты не стоят. Я это не просто так вот личное впечатление. Я в каких-то кругах такой вопрос задавал. Анонимным порядком. Некоторые христиане дольше 1 минуты на коленях не стоят. Редко встречаются христиане, которые могут на коленях стоять 30 минут. И совсем редко мы встречаем христианина, который может не подниматься с колен в течение 2 часов или 1,5 часа. Один раз у меня такой случай был, хорошим уроком он для меня послужил. Поджидал я одного брата, служителя. Нужно, мы с ним вместе должны были ехать по служению. Он вовремя не приехал, приехал на сутки позже. Приехал в 6:30 утра. Заходит, приветствует. Брат уже больше 70 лет, старый служитель. Поприветствовались мы с ним. Я спрашиваю, почему так вот, ну, он задержался. Он говорит, ты знаешь, я добирался электричкой. 1500 километров добирался электричкой. Я говорю, у меня денег было мало, и я на электричках. С одной на другую. Пока доехал. Но ясно, электричками это не плацкарт, где-то подушку можно взять, просто не так дальше. Ну хорошо, я чай предложил, он отказался, посплю немножко. Уложил его спать. 6:00 он будет спать. Я уже спать не стал ложиться, у меня дела были. Я сел на машину и уехал. Приезжаю в 10:00, жена встречает меня, я спрашиваю, как брат имя называют? Она говорит, ты знаешь, он в 6:00 лег, а в 8 встал. Я говорю, чем занимается? Она говорит, молится. И, ну так, ну, вижу с уважением, говорит, молится. В 8:00 встал на колени, и говорит, молится до сих пор, до 10. Я говорю, ну хорошо, пусть молится, не тревожьте, а на так мы тут закрыли его, все. Ну я сел и снова уехал. Я снова ехал, приезжаю в 12:00. Спрашиваю, ну как? Она это молится. Молится. Ну потом закончил он молиться, где-то в 12:30 закончил молиться. А у меня еще один брат жил верующий, постоянно жил. Вечером мы сидим, ужинаем. И этот брат, который у меня жил, задает ему вопрос. Улыбается, говорит, можно вопрос один задать? Ну задай. Он говорит, вот вы молились 5:00. Скажите, о чем вы молились? Вы знаете, друзья, вот он мне говорит, я молился вот о том, он начал перечислять. Ну, он говорит, я пресвитер церкви, у меня 70 членов. Я, говорит, стараюсь молиться за каждого члена. Ну, на каждой молитве у меня это не получается, но в какие-то особые дни, когда я вот долго молюсь, я стараюсь, кого вспоминаю, молиться за каждого. Потом кто-то просил молиться, я, говорит, у себя записываю. Кто просил молиться? У кого нужды, у кого проблемы? Молюсь за тех, кто там в республиках кавказских сейчас где-то без хлеба, за тех, кто молится. Вот так он примерно рассказал. Ну а потом, друзья, он у меня прожил примерно где-то неделю или 2 недели. И вы знаете что? Вот он один примерчик рассказал. Он отъехал я однажды в поезде и проповедовал о Христе. Один дед, говорит, старый, начал противиться. Возражает и прикословит, и все. Ну, не принимает. И потом, когда он выходил, я, говорит, у него спрашиваю. Я говорю, дедушка, ну, ты не принимал Слово Божие, но не будешь возражать, если я за тебя молиться буду? Тот говорит, молись, я не возражаю, молись. Улыбнулся и ушел. И он говорит, я уже 4 года за этого старика молюсь. Наверное, он уже уверовал. Братья и сестры, ну, кто-то здесь сидит и думает, ну, я не пресвитер. Я даже не руководитель молодежи, я детской группой не занимаюсь. О чем я могу молиться? Братья и сестры, ну вот жена за мужа. Вот так вот стала на колени. За мужа, за каждого ребенка. Если на работе работаешь, там товарищи есть. Вот если бы я сейчас спросил, например, сестер наших или даже братьев, кто из нас молится о тех, ну вот, даже проблемах, которые в городе Сакраменто, вот в христианстве нашем, в эмигрантском, имеются же трудности некоторые, так же, друзья, имеются. Вот кто из нас молится об этом? Кто из нас молится о поместной церкви? Кто из нас молится о служителе поместной церкви? Или у нас вот так вот бывает, что пресвитер нехороший, диакона нехорошие, не успевают, у нас все вот так вот плохо, а та сестра вот с таким чубом ходит, с высоким, или там косынку не покрывает, или завивку сделает. Друзья, мы можем много говорить о тех или иных вопросах, но молимся ли мы вот о деле Божьем? Молимся ли мы о том братстве, которое в России вот сейчас? О том братстве, чтобы там все было хорошо. То есть, братья и сестры, главное назначение христианской семьи – это поклонение Богу. Поклонение Богу. И место мужа у входа в шатер. И когда Господь шел, написано, Авраам побежал к нему навстречу. Друзья, не пошел к нему навстречу, а побежал к нему навстречу. И пал перед ним и сказал, Владыка, не пройди мимо раба твоего. Я вот здесь такая мысль, друзья, как мы переживаем, чтобы Господь пребывал в нашем доме. Не пройди мимо раба твоего. Вот о чем заботится. И Господь, друзья, Господь, Он не такой, которого надо уговаривать. Господи, пожалуйста, зайди ко мне в дом. Ну, пожалуйста. Нет, нет, мне сейчас некогда, я не зайду. Нет. Нет. Господь, наоборот, желает, чтобы жить вот в сердце каждого и жить в доме нашем. Господь желает. Но как мы, мужья, об этом заботимся? Я думаю, что вы знаете, такую декламацию вот христианская есть. Живет ли в вашем доме Христос? Знаете такую декламацию, да? Живет ли в вашем доме Христос? Муж у жены спрашивает, ну и что ты ему сказала? Она говорит, а я не знала, что сказать. А что ж ты ему не сказала, что мы вот верующие и крещение приняли? Она говорит, а он не спрашивал. Прохожий, говорит, не спрашивал. Поем мы в хоре или нет? Он только спросил, живет ли в вашем доме Христос? Ты бы сказала, что мы больных посещаем, а он не спрашивал. А просто, живет ли в вашем доме Христос? То есть, братья и сестры, Авраам говорит, не пройти мимо раба твоего. Я вот из всей вот этой главы для себя взял вот это, как самую важную мысль. Самую важную мысль. Чтобы всегда меня беспокоил вопрос, Господи, не пройди мимо раба твоего. Чтобы Господь был со мною и в доме моем всегда. В доме моем всегда. Братья и сестры, параллельно мысль, потому что к этому больше не вернусь. А вот служение семьи в церкви. Я не знаю, принято это у вас или нет, чтобы вот так вот семья, муж, жена с детками вот вышли и спели псалом. Рассказали бы декламации и спели псалом. Но кто-то думает, ну у нас не очень хорошо получается. Ну пусть и не так хорошо. Порепетировали дома. И вот на воскресном служении, ну пусть не на утреннем, хотя бы на вечернем. Записочку передать, что мы хотим спеть. И вышли и спели. Вышли и спели. Друзья, но если мы находимся вот так вот, ну только сами себе. А здесь вот в дом молитвы пришел, сзади отсидел и ушел. Пришел и ушел, пришел и ушел. И никакого участия вот в служении церкви, то неправильно это же. Совсем неправильно. Поклонение и служение Богу. Вот о чем мы должны заботиться. И я даже так понимаю, друзья, назначение христианской семьи и назначение брака это чтобы приносить Богу плоды. Приносить Богу плоды. В Священном Писании сказано, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде. Вот это моя, братья и сестры, первая мысль. Вторая мысль. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. Братья и сестры, это жертва. Что мы отдаем Богу? Поклоняться это хорошо, но что мы Богу даем? Давайте вспомним, что Авраам Богу пообещал. Кто скажет, друзья, что Авраам Богу пообещал? Немного воды пообещал. Обратите внимание, немного воды, а немного воды пообещал. Еще что Авраам Богу пообещал? Так? Ну и пообещал омыть. Еще что пообещал? Хлеба. Значит, друзья, он им пообещал воду и хлеб. А кто помнит, что Авраам дал? Братья и сестры, я прочитаю, что он дал. Господь говорит, сделай так, как говоришь, немного воды и хлеба. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовлена, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Пообещал немного воды и хлеба, больше ничего не пообещал. А дал хлеба из лучшей муки. Сразу запомним, из лучшей муки, не просто второй или третий сорт, а самый хороший. Еще что? Теленка. Даже братья сестры сам побежал. Хотя у него были рабы, мог бы сказать, побеги быстрее, там самую хорошую теленка выбери. Нет, сам побежал. Почему сам побежал? То есть, вы знаете, друзья, вот когда гости приходят, дорогие сердцу гости, и вот хозяйка бегает и суетится, суетится. Вот так вот у нее все получается, и даже из рук как будто валится. От радости, от радости. Авраам побежал сам к стаду. Выбрал самого лучшего теленка, написано лучшего, нежного и хорошего. И заколол. И дал отроку, чтобы отрок приготовил. Потом взял еще что? Масло и молока. То есть, друзья, воды дал или нет, не знаю. Не знаю. Но масло и молока дал. И хлеба лучшего дал. И теленка нежного и хорошего дал. Вы знаете, друзья, здесь вот мысль моя такая, это жертвенность. Что мы Богу отдаем? Что мы Богу отдаем? Вот наша жизнь. Ведь Господу Богу поклоняйся, это первое. И Ему одному служи. Что мы Богу отдаем? И лучшее ли мы отдаем Богу? Я приведу один пример, друзья. У нас в прошлом году был детский лагерь. Но детский лагерь и молодежный, и семейный. То есть вот таких вот людей мы собрали 350 человек. И в течение недели мы беседовали на семейные темы. Наш лагерь продолжался больше месяца. Месяц и один день. В лагере у нас побыло 1350 человек. И вы знаете, когда мы запланировали этот лагерь, я посчитал, что нам нужно денег 70 миллионов. Около 70 миллионов. Это, ну, 10 тысяч долларов. Больше даже. Также 11 тысяч долларов. У нас не было ни одной тысячи. Ни одной тысячи. И решение было такое, с кассы церковной деньги не брать. Деньги не брать. А как мы сделали? Мы объявили по всем церквям, что пусть сажают огороды, выращивают скотину, и так, 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 так. И вот кто желает поучаствовать, пусть поучаствует, поусердствует. И вы знаете, друзья, поусердствовали хорошо. Но вот я наблюдал, что люди приносили для лагеря. Кто-то приносил самое лучшее. Но картошку выбрал самую крупную. Там свеклу, петрушку, морковку, что угодно приносили. Одна семья теленка, другая семья, ну не теленка, а быка, вырастили быка. Другая семья кабана вырастили и так дальше. И мы провели лагерь, друзья, нам хватило, горы продуктов снесли. Но были те, которые приносили худшее. Выбрали картошку самую плохую. Ну как для поросят выбирают вот такую, самую худшую. Я смотрю, вот одни принесли самую лучшую, другие принесли самую хуже. Но по той пословице «Надо ли Боже, шаминины Боже». Вот так некоторые рассуждают. Друзья, здесь читаю, Авраам для Господа самое хорошее пастушек приготовил. И вот так вот мы провели лагерь, друзья, и Бог всех нас обеспечил. Я удивлялся Божьим чудесам, удивлялся. Был один такой момент, ну вот кто в детских лагерях бывали, может быть там в России, знают. У нас была такая традиция, дети писали записки. Эти записки мы у костра потом прочитывали. Ну дети есть дети, особенно маленькие, просят что угодно. Ну например, дядя Коля, мы хотим бананов. Дядя Коля, хотим мороженого. Хотим арбузов. И вот, ну такие вот чревоугодники были, просят. Невыразимо. И смотрю, одна записка, бананы, хотим бананы, вторая записка, третья записка, мороженое, опять бананы. Ну вы знаете, я вот так вот отобрал эти записки, я потом говорю, дети, у нас нет денег покупать бананы. Хотите бананы, помолитесь, и мороженое, попросите, если Бог захочет, Он вам даст. И знаете, они говорят, будем молиться, чтобы Бог нам дал бананы и мороженое. Ну а денег нету, кто им даст бананы? 350 человек, детей. Кто им даст бананы и мороженое? А я сейчас спросил, по сколько вы банан? По два. Вы знаете, друзья, подходит ко мне один человек, вот так вот случайно в лагере оказался, после костра. И говорит, а сколько в лагере детей? Я говорю, столько-то. Он говорит, а если по 2 банана и по пачке мороженого, сколько надо денег? Я ему говорю, вот столько-то, сумму называю. Он достает из кармана и дает. Говорит, купите завтра детям по 2 банана и по пачке мороженого. Так вот, в лесу человек оказался, ровно такая у него сумма денег была, что он дал вот так. Братья и сестры, ну я не имею намерения вас наклонить сейчас только на материальную сторону. Не имею. Хотя материальная сторона тоже. Я вот здесь немного побыл, но слышу, что в каких-то церквях вот такса не меньше $5 в месяц каждый должен сдать. В другой церкви не меньше $10 в месяц каждый должен сдать. Каждый член церкви. Ну вот такие вот разнарядки поустанавливают. Хотя я так скажу, может на меня какой-нибудь представитель сейчас обижается. Я даже не знаю, в каких церквях это. Вот, и, может у вас такого нету, а в регистрированном. Но я, братья и сестры, скажу, что вот такие решения мы принимаем, ну, от безвыходки. Потому что в церковных кассах нет денег. Нет денег. А почему нет денег? Потому что вопрос служения Богу в некоторых семьях, вот что мы Богу даем? Он близок к нулю. Близок к нулю. Вот как только в той песне я воспитывался в общине, в семье христианской. И у нас были родители посещали регистрированную церковь. И вы знаете, там вот на Кубани по-украински все разговаривали раньше. Сейчас уже больше на русском, а раньше по-украински. И песни пели на украинском языке. И вот песня одна была такая. Я уже не буду вам куплет, припев только расскажу. Хоть мы живем, то и меркуем, як будто нашего на все. Собі все більше загрибаєм, що всім сказати, це все моє. От по такому принципу живуть християни. Ну, може у вас не так, у нас часто так. У нас часто так. І я розумію, друзі, от якщо я християнин і жена мені християнка, все-таки ми повинні бачити от, наше служення, поклонення Богу і наша жертва Богу, що ми даємо, що ми даємо. Или наш труд физический. Вот где-то строятся дома молитвы. Где-то дома молитвы есть. Кто-то их убирает. Кто и как убирает. Кто там ремонты делает. И все прочее, прочее, прочее. Я скажу, есть христиане, у которых смысл жизни Богу служить. Есть христиане, у которых смысл жизни. Апостол Павел говорит, что они служат своему чреву. Их Бог чреву. И слава их в сраме, они мыслят о земном. И для меня, друзья, замечательный пример Авраама. Он Сару учит. Сара лучшую муку дай. Может быть, у Сары и не совсем она мыслила, но Авраам направляет ее на правильное мышление. Лучшую муку. Теленка самого хорошего. Я встречался с ситуациями такими, что муж что-то для вас подает, а жена крик. Как подняла? Крик. Один брат у нас в нашей церкви, стыду, на Новый год мешок яблок для детей, на рождественские подарки. Жена как подняла крик и сказала, иди забирай. А ему ж стыдно, а жена там все разные правления в руках. Иди забирай сейчас. Он приходит ко мне, голову опустил, чуть ли не до пола. И говорит, так и так, жена послала, чтобы я забрал мешок яблок. Ну, конечно, отдали ему мешок яблок, иди с миром. Вот отнеси жене. Вот как бывает. Ну, ужас. Да смешно подохнуть. Да смешно. Друзья, и сколько замечательных христиан есть, которые готовы для Господа. Вот как македоняне отдали, во-первых, себя Господу и нам по воле Божьей. Хотя среди великого испытания скорбями и среди глубокой нищеты они преизбыточествовали радостью. И вот почему Авраам стоял, друзья, он с ними даже за стол не сел, или там на траве, на ковер. Он стоял и смотрел. Я представляю, у него наслаждение в сердце было, что вот эти люди ели, и он здесь вот так вот поучаствовал. Здесь поучаствовал. Я помню, в годы гонений у нас собрания проходили по домам. Ну и у вас тоже, наверное, у большинства. Собрания проходили по домам. Был у нас график. Ну, вот сегодня в моем доме, следующая неделя, в следующем, еще неделя, и по неделям. И вот так вот было 4, 5 или 6 семей. И вот так вот по домам. А церковь была, ну, достаточно большая. И вот однажды в воскресный день один брат поднимается и говорит, следующая неделя пусть будет у нас. Они не очень давно уверовали. Уверовала теща, уверовала жена, муж. И у них было четверо детей. Ну, в мире нарожали четверых, семья большая. А домик у них был небольшой. И так вот перегородочки, и места нету. И он объявляет: братья и сестры, у нас желание, чтобы собрание следующей недели было в нашем доме. Но я так смутился. Я говорю: а где у вас? Он говорит: назначай, есть место. Но я знаю, что нету места. Ну как назначать? Я пресвитер сейчас назначу, а потом мы будем как мужичок на одной ножке стоять. Вот. Я говорю: нельзя у вас. Он говорит: назначай, есть место. Ну ладно, думаю, так говорит, вроде брат серьезный. Я объявляю, собрание будет у таких-то. Ну, и в понедельник мне ж не терпится, думаю, поеду. Что ж они там придумали? Приезжаю я, друзья, к ним, захожу, смотрю, они перегородку ломают. Кирпичную перегородку, взял кувалду и разбил. Я говорю: ты что делаешь? Он говорит: вот эту перегородку берем, и хорошая комната получится. Но зал с прихожей соединен. А в зале он с женой спал. Ну, четверо детей, а домик небольшой. Вы знаете, друзья, я чуть-чуть попереживал, конечно. Я спрашиваю: а как вы теперь спать будете? Вот, в молитвенной комнате. Они говорят: а мы вместо перегородки занавеску повесим. И за занавеской будем спать. А когда собрание, будем раздвигать. И вы знаете, друзья, так мы провели собрание. Как раз наша церковь поместилась. И в этой комнате мы собирались около 6 лет. То есть как вошли, и до конца, вот 6 лет мы собирались, пока не построили дом молитв. Потом мы оттуда ушли. Ушли мы оттуда, и вижу, печально им было. Печально, что церковь от них уходит. И вот я помню, как они строили перегородку, прихожу, они строят эту перегородку. Вот так вот, на лицах такая печаль. А потом прошло сколько-то лет, он мне как-то признался: ты знаешь, у меня мечта, чтобы дом молитвы был на моем участке. Как? Мы же построили на другом участке дом молитвы, он живет в неудобном месте. Я говорю: уже все, дом молитвы мы уже построили, уже на твоем участке дома молитвы не будет. Он говорит: ну, желание есть, и мы молимся, чтобы дом молитвы был на нашем участке. Я говорю: ну слушай, ну не разрушим же мы, не перенесем же на твой участок, надо было раньше. И вы знаете, как события развернулись. Наполнилась наша церковь, стало уже больше 200 членов. И пришло к нам решение церковь разделить. Чтобы в этом конце города была церковь и в другом конце. Вот так вот, на мирных условиях, чтобы город был охвачен полностью. И на другом конце города. Что он делает? За неделю, друзья, прокрутил за неделю, там продал, там купил и предлагает, вот, вчера мне звонили, говорят, что уже там стройка идет. На его участке уже стройка. И палатка стоит, большая палатка, там уже собрание проходит. Вот как, друзья, когда сердце горит, то люди с радостью, они ищут пути, как мы будем служить Господу. Как мы будем служить Господу. Я как-то на одной беседе высказывал такую мысль, это, может быть, где-то кто-то прочитывал эту мысль. Друзья, в годы гонений из одной из закавказских республик передавали вязаные носки и варежки. Передавали для узников. Передавали вот такими упаковками носки и варежки. И я знал, что носки и варежки вязали многие сестры-христианки. И некоторые многодетные сестры-христианки вязали и передавали. То есть люди находили, они ставили вопрос: что мы можем, какую мы можем пользу приносить, вот, ну, для братства, какую пользу можем приносить в церкви. Иногда бывает такое, что муж и жена, они говорят: мы бы готовы что-то делать, но мы не знаем, что мы можем делать. Помолиться Богу, и Бог откроет, Бог укажет. Потому что в теле, вот в моем теле, друзья, нету ни одного органа, который не нужен. Или который бездействующий. Бездействующие органы ликвидируют, их отсекают и выбрасывают. Хоть они внутри находятся, хоть они снаружи. Поэтому каждый орган действующий и должен действовать. Поэтому если мы члены церкви, то, друзья, мы должны подумать, а какую лепту в дело устройства церкви приношу я и моя жена. Я и моя жена. Это, друзья, очень много значит. И если мы трудимся, я сам были такие моменты, большую радость испытывал. Я замечал, как дети радовались, когда они вот что-то делали хорошее для всех. как жена радовалась, если мы находили вот то, чем мы могли помочь где-то что-то как-то сделать. Радость посещала сердце. Еще один маленький пример, друзья. Вот когда в Грузии вот эта война была пережита, сначала с осетинами и с Южной Осетией, потом война в Абхазии, экономика к нулю была сведена, до нуля. Пенсии не платили, сильно было там тяжело, сильно было тяжело. И вот приезжаем, как раз в такое время, приезжаем с одним братом в Тбилиси, и к одному брату, где мы часто останавливались. И вот живем первый день, второй день, а я смотрю, у него курица ходит по двору. Я у него спрашиваю: слушай, говорю, зачем тебе курица? Тут самим есть нечего, ты курицу куришь. Он говорит: о, брат Коля, говорит, когда-нибудь будет праздник большой, и я эту курицу зарежу, и мы хорошо отметим праздник. Вроде оно и логично, Вечер наступил. Садимся мы ужинать, смотря курицу подаю. И вы знаете, друзья, мне это нехорошо стало. Вот так вот, я правду скажу, совсем нехорошо. Я ему говорю, по имени называю, зачем ты это сделал? Он говорит: ты знаешь, брат Коля, сейчас, сегодня как раз тот праздник, за который я тебе говорю. И вот с радостью пришел. И вот так вот я вот в этот момент вот так вот сидел за столом, я вспомнил про тех македонян, которыми хвалился апостол Павел. Хвалился. Поэтому, друзья, вот сейчас вот эта моя мысль такая, чтобы мы вот здесь, мужья, жены собрались, кто-то рядышком сидит. Даже вот когда домой придет, задайте друг другу вопрос. А мы, вот какой ее лепту, какое наше служение, в каком виде мы приносим плоды для Господа? В каком виде? Приносим плоды для Господа. В книге «Песни песней» так написано, друзья, Мандрагоры уже прочитаю, так будет лучше, чтобы точнее. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Всякие плоды, новые и старые. И качество этих плодов, друзья, какое качество? Хорошее или нехорошее? Не просто хорошее, написано превосходное. Это лучше, чем хорошее. Это лучше, лучше. И я думаю, и почему же эта девушка вот так вот самые превосходные плоды приготовила и сберегла? Ответ. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Если мы любим Господа, друзья, то обязательно мы будем искать способ, чтобы плоды для него принести. Обязательно. Решил не очень давно жениться мой брат, который не женился, 27 лет не женился. Решил жениться. И вот сватать невесту. У вас здесь сватают тоже, да, или у вас по-другому традиция? Решили сватать невесту. А мама больная лежит, отец старый, и мама старая уже, отцу 76 лет, маме. Сватать, кто же будет сватать? Я как старший брат, сватать надо ехать. Она меня спрашивает, а что надо с собой везти? Я говорю, раньше хлеб-соль возили. Я говорю, можно пирог или торт испечь. Хорошо, давай сделаем. Жена моя торт испекла, такой большой, красивый. Сели мы в машину вечерком и... Так, едем, жена тоже держит, его взяли с собой, и такая вот делегация невесты уговаривает. Проезжает мимо рынка, он меня спрашивает: слушай, может, цветы надо? Я подумал, говорю, хуже не будет, давай купим цветы. Остановились, пошли мы по рынку, идем, я говорю, вот цветы хорошие, давай возьмем. Цену спрашиваю, и цена хорошая, и цветы хорошие. А дело декабрь. Смотрю, не нравится. Дальше идем. На цветов море. Дальше идем. К следующим. Я говорю, хороший, сколько стоит? Давай возьмем. Хороший цвет. Не нравится. Дальше идем. Мы так прошли целый ряд, смотрю, все ему не так. Я недовольный, я говорю, выбирай сам. Пошел, я сел в машину, сижу. Смотрю, приходит. Принес букет роз. Ну, самое-самое. Я у него спрашиваю, сколько стоит? Но он мне цену назвал, аж плохо стало. Аж плохо стало. Вот. Но я сразу замолчал, такой недовольный, что деньги тратят. А потом еду и думаю, а что я недоволен? Я его сейчас не понимаю. Я еду к той девушке, к которой я особых чувств не испытываю. А вот, друзья, написано, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. И поэтому, мужья, вы сидите у входа в шатер, вот вы должны подумать. Вот ваша семья для своего возлюбленного, вот какое служение совершает? Какое служение? Какую лету? Чем мы Бога прославляем? Чем мы Бога? А здесь вот мы, пример Авраама, достаточно хороший пример. Лучше, лучше и лучше. И радость испытывает, когда он это делает. Друзья, следующая мысль. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в Шахит. Место жены. Это третья наша мысль. Место жены. Место жены в шатре. Эта мысль не новая. Эта мысль знакомая. Я долго очень здесь не буду останавливаться, но скажу только вот как. Тут некоторые меня просили, говорят, а ты, брат, поконкретнее скажи, кто чем должен заниматься. Вот я поконкретнее говорю, муж должен сидеть у входа в шатер, а жена должна в шатре находиться. Ну что значит в шатре? Друзья, здесь широкий спектр очень этих рассуждений. Есть такая песня хорошая, христианская. Ты создаешь уют рукой твоей, даруешь людям нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею, помощница и Богом дана нам. Сестры, вот уют в шатре, но я понимаю, что жена за это отвечает. Жена отвечает. И плохо, если в нашем шатре не уют. Плохо, если в нашем шатре беспорядок. И, ну знаете, вот один раз приехали мы к одному брату зимой, и как раз снег выпал. А мы 3 часа ночи, нам надо было заночевать. И приехали, ворота замкнутые, калитка тоже. Ну, перелезли через забор. Сначала стучали, никто не открывает, перелезли через забор. А у него во дворе жуткий беспорядок. Жуткий. Там чего только нет. И снегом все покрыто. И мы идем, но у нас не видно ничего. Вот сначала я упал, потом брат упал. И потом уже как саперы по минному полю вот так вот на ощупь пробивали дверями. Пробрались дверями, постучали. Разбудили хозяев, запустили нас. Но я, друзья, вам так вот скажу. У вас здесь вот на полу такое покрытие, ну как палац, и хорошо. А там у нас не у всех. И вот, ну разуем себе. И идем, и прилипаем. А я иду и уже думаю, что нужно будет, прежде чем обуться, сначала носки поменять, а потом туфли будет. Потому что иначе туфли внутри мыть придется. Ну так вот, понимаете? Ну вот так вот мы проляпали, ляп аж звук. Но они нас за стол. Знают, что мы проехали 1000 километров. Они нас усадили за стол. Ну вы знаете, друзья, ну покормили нас. Поднимаемся из-за стола, оказывается, клеенка, которая на столе, в сливочном масле была. И брат пиджаком все повытирал. Он как посмотрел на свой пиджак и в ужас пришел. В ужас пришел. Ну что делать, друзья? Ну я скажу, что я в самолете, вот нас кормили, вилкой проколол какой-то предмет, на меня все блескануло, так я хоть пиджак заменил в этом, в спокене. Вот, поеду заберу его, уже почистили, наверное. А там вот так вот. Поэтому, сестры, ну я, конечно, не из крайних людей, я и не против, если мужья там сошла, на свеником успевает и стирку успевает делать, все. Вот. Но вообще порядок в доме и уют в доме. Я понимаю, хорошо, если жена сознает свою ответственность. Ну, бывают, конечно, исключения, там, прибаливает и так дальше. И бывают исключения, что муж повар хороший, и варит, и уборщик хороший, и такое бывает. Я вот здесь вот такую вырезку читал, пишет муж. И пишет, к вам пишет муж домохозяин. Говорит, у меня жена кандидат наук, она все время на работе, а я стираю пеленки, есть, варю, и все, я же домохозяин. И спрашивает, как это хорошо или плохо. А я христианский, в одной церкви такое встречал, жена кандидат биологических наук, а муж домохозяин. Все умею. Все умею. Но я понимаю, что ну, здесь какая-то перестановочка все-таки есть. Вот. Ну, братья и сестры, благослови нас Господь. Конечно, не только это в уборке заключается быть в шатре. Это заключается, друзья, что жена, она должна быть ну, сзади мужа. Муж в уходе в шатре, а жена в шатре. И не только это к работе относится. Это к разным вопросам. Когда жена знает свое место, когда надо, она тихонечко сидит и молчит. И даже Писание о молчаливой жене много говорит хорошего. Много хорошего. Приехал я в один дом, ну и не только один раз, а частенько в этом доме бывал. И вот беседую с братом, а брат даже служитель. И вот я беседую в комнате, а жена с другой комнаты, не так рассказываешь. Он, Маша, помолчи. Ну, замолчала Маша. Опять раз, она ему опять, Маша, я тебе сказал, помолчи. А я, знаете, друзья, думаю, ну если ты уже подслушаешь, ну сиди ты хоть тихо. Она и подслушает, и подсказывает, как муж должен вот, ну, мысли какие-то не знает. Это в шатре или не в шатре? Вроде в шатре сидит, картошку чистит, но успевает и дела церковные решать, и картошку чистить, и дела церковные решать. Я так понимаю, не в шатре. Не в шатре. В одну церковь приехали братья, это тоже в наших краях. Служителя избрать надо было. Ну, брат руководящий, давно руководящий. Вот. И надо было в церкви решить вопрос избрать его, а потом рукоположить через время. И вот приехали, заходят в дом, жена встречает, провожает, все, сели. Ну, помолились, сели. Ну, пошел разговор, братья спрашивают, ну, скажите, а кто у нас у вас в семье глава? Я, жена, я глава. Да как так? Да, я глава. И так вот, ну, так и не рукоположили. Так и не рукоположили. А потом проблемы. А даже больше скажу, они сейчас развелись. Они развелись, их отлучили. Они в разводе живут. Это брак, в который хотели рукоположить на присмотр. А почему? А потому что жена не в шатре. Вроде брат неплохой, но жена не в шатре. Она у входа в шатре. А брат в шатре оказался. И таким образом, друзья, конечно, ни о каком служении речь здесь идти не может. Ни о каком служении. Когда Бог увидел, что Адаму нехорошо одному, то Писание говорит, и сказал Бог, нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника, соответственно ему. То есть, друзья, жена это помощник. Жена это помощник. Вот об этом я еще чуть скажу. Бывает, что муж помощник. Бывает муж помощник. В одной церкви одна сестра все время передавала привет, говорит, примите привет от моего помощника. Но я был еще тогда маленький. Я так понимал, ну от помощника, какая разница. Я так понимал, нормально. А когда подрос, думаю, что-то тут не то. От помощника передает. А когда взрослым стал, понял, что точно от помощника. Точно от помощника. Поэтому, друзья, хорошо, если мы ну, имеем четкость представления, кто у нас помощник. Кто у нас помощник семьи. Но я даже не об этом. Всем известно, что муж глава, а жена помощник должна. Это всем известно. Я, друзья, вот о чем. Действительно ли жена является помощником? И что это значит? Ну, хочу сестер спросить, сестры, в каких вопросах вы должны мужу помогать? В бытовых или в духовных?
В каких нуждается, да?
А еще кто как мысли, в бытовых или в духовных, сестры, вы должны быть помощниками.
В духовных.
Ну, вот я вопрос вам задаю. Ну, знаете, вот если жена стирает, убирает, все готовит, муж всегда поглаженный, чистенький и так дальше. Это в этом заключается, что она помощник или нет? Я думаю, заключается, что вот, ну, есть мужья, которые утюг в руках держать не имеют, жена все это. Ну, справляется, и дай Бог, чтобы и дальше справляться. Но только ли в этом? Ну вот, например, сестры, как вы думаете, может такое быть, чтобы жена помогла мужу приготовить трубу? Это не будет нарушением Писания? Чтобы жена помогла мужу приготовить трубу? Это хорошо. Я разве сказал, что это хорошо. Знаете, вообще проповедник испытывает серьезную трудность с приготовлением проповеди. Вот я даже ну, про себя скажу, и в себе, и все братья так говорят, что трудность при той труду. Может ли жена ему помочь? Я братьям скажу, братья, является ли жена всесторонне в нашей жизни помощником, это много зависит от нас. То есть, допускаем ли мы ее быть помощником в духовных вопросах? Ну вот, например, что значит в духовных вопросах? Вот я, например, здесь, жена мне может сейчас помогать, если она там, а я здесь. Ну как она может помогать? Молится. Она молится. Это уже помощь в духовных вопросах. Друзья, и в вопросах служения практического жена тоже может помогать. Я вам приведу один пример, свежий. Наметили у нас общение жен-служителей. Ну и я должен был там тему вести. А знаете, вот я вам откровенно признаюсь, но обычно считается как, но общение будет через 2 месяца, а мы уже темы знаем и уже готовы. Так не всегда бывает. Завтра будет служение жен-служителей. А я сижу сегодня вечером и думаю, что я буду завтра говорить? Вот нет ничего у меня хороших мыслей никаких. А знаешь, что обязательно надо говорить? Я это общение вот и предлагал, и обязательно буду участвовать. Что ж я буду говорить? И вот никакой хорошей мысли в голову не приходит. Никакой. Уже вечер, 11 час. Подзываю я жену. Говорю, слушай, вот сижу, говорю, и думаю, о чем беседует с женами служителей? Посоветуй. И вы знаете, она мне посоветовала. Быстренько, откуда ни возьмись, раз тему предлагаю. Чувствую, тема не плохая. Я говорю, а вот как бы ты эту тему раскрывала? На что бы внимание обратила? Она говорит, вот на то. Смотрю, хорошо, руки. Хорошо, я быстренько тетрадочку, ручку, раз, на воске рядышком я посадил, помолились. Все, вот так вот посидели. Хорошая беседа получилась. Друзья, прошло общение жен-служителей. Но я-то вижу, что хорошая получилась беседа, пригласили потом в другое объединение с этой беседой. Вот так вот жена может помочь. Кто-то думает, но жена не должна пророчествовать. Друзья, но помочь она может. Помочь она может. Я прихожу в один дом, сидит брат и сестра, сидят за столом, Библии у них открыты, ручка, вот, тетрадки я. Ну, приятно за таким занятием застать. А чем занимаетесь? Они говорят, проповедь на завтра готовим. Проповедь готовим. Ну, хорошо. Я скажу, вы знаете, друзья, вот такую проповедь, если жена, ну, даже маленькую подсказочку сделала. Но если даже она не участвовала, вот муж приготовил проповедь, а потом ей примерно рассказал, о чем он будет проповедовать, и спросил, ну, вот как ты думаешь, какой вот здесь может быть пример, или еще как-то. И она какую-то сделает подсказочку. То я представляю, друзья, там, где есть вот ее участие, с каким она воодушевлением будет эту проповедь слушать. И переживать будет. И переживать будет. Потому что здесь ее есть участие. Ее. Ведь если участие жены это только дом, дети, и вот порядки, готовенько и все. Я скажу, что такая жизнь будет идти по букву. Наступит момент, когда мы обнаружим, что жена моя давно уже Библию не читает. А в какой-то момент, обнаружим, что она уже молится редко. Ведь не секрет, друзья, что семьи христианские часто многодетные бывают. Иногда бывает, каждый год дети рождаются, и жена устает, и очень устает. И если вот только это, то трудно будет очень. Но если она участвует и в служении, где-то она с мужем вот выйдет в воскресенье и просто спели что-нибудь, то для нее это будет заряд на всю неделю или даже на месяц вот участие в служении. Где-то декламации. Или в хоре там она вот так вот участвует. Или еще как-то. Друзья, это значит служение, это значит помощник. Конечно, в крайность впадать нельзя. Один брат рассказывает. Говорит, у нас в церкви жена есть. Но жена, наверное, таких больше нет. Она говорит, мужу и постирает. И поговорит. Собрание проводит его чистенького, аккуратненького. И Библию в сумку ему положит. А в Библию еще и конспект свой. Вы знаете, друзья, я думал, что ошибки. Думаю, дай проверю. Или брат придумал, или правда. И точно проверю. Друзья, жена проповедь приготовит. И конспект, и Библию ставит. Он потом по этому конспекту встал за кафедру. Я сижу, смотрю, почерк жены. У него на листочке почерк жены.
И вокал мокал перед микрофоном. Ну, это что-то было ужасное. Ну, с конспектом-то дома не познакомился. А знакомился за кафедрой, наверное. Это была проповедь. Но хуже некуда. Хуже. А почему? Потому что жена притерла. А почему жена притерла? Потому что возле шатра села, а муж в шатре сидел. Вот так вот. Так вот бывает. Поэтому, братья и сестры, это больше сестры сейчас. Сестры, вы можете вашим друзьям помочь быть служителями, быть проповедниками. В одной церкви прошло очищение освящения. И я так вот задаю в одном кругу. Круг собрался такой, ну, значительный. И задаю вопрос, ну вот как вы видите, есть в вашей церкви служитель или нет? Церкви служителя не было, надо было найти служителя. А церковь большая. Я спрошу, есть в вашей церкви служитель? А мне говорят, служителя нету, а жена служителя есть. Но я сразу не понял. Они мне говорят сестру и говорят, сестра очень хорошая. Муж у нее не очень хороший. На служителя не тянет, явно. Но жена у него сильно хорошая. Жена служителя, как они сказали. И вы знаете, друзья, я так вот почти что не обратил внимания. Я тоже знал эту сестру, что сестра хорошая. Хорошая помощница, хорошая. А муж на служителя явно не тянет. И вы знаете, прошло, наверное, лет 7 или 8. Недавно рукоположили брата на служение. Рукоположили на служение. Я сам удивился. Неужели его? Точно его. А как получилось? Жена служит ей. То есть хорошая помощница. Она вот так вот подтянула своего мужа. Кстати, я однажды с ней беседовал. Я говорю, какое у тебя заветное желание? Дома был у них. Она говорит, у меня желание заветное, чтобы муж был служить. Я помолчал. Говорю, ну ты молись. Хотя перспектив никаких не видит. И вы знаете, друзья, вот рукоположили брата на служение. Жена служит. Поэтому, сестры, очень много зависит, как ваши мужья. Будут они у алтарей или не будут? Будут ли ваши мужья за кафедрой или не будут? Или так вот рядышком вы сидите, как голубки, поворкуете, вот тихонечко во время собрания и домой. И снова, и снова. И вот так вот вся жизнь превращается, ну, в такое прихожанство. Пришел, ушел, пришел, ушел. Я, конечно, друзья, понимаю, что не каждому может быть пресвитером, не каждому быть диаконом или проповедником, но служителем Божьим каждый может быть служителем от слова «служить». От слова «служить Господу». Ну что, друзья, если у вас вопросы появляются, то вы их так вот можете готовить и постепенно передавать. Третий вопрос. Дальше. То есть еще три. Ну я теперь побыстрее пойду, друзья. У нас положено 2 часа. Наверное, беседа может даже одна у нас будет. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Кстати, друзья, перейти, прежде чем к третьему или к четвертому, к следующему, написано, Сара слушала, ну, в каком месте она стояла? Написано, у входа в шатер. Я читаю, братья и сестры. А Сара слушала у входа в шатер. Где должна быть Сара? В шатре. А теперь она у входа в шатер. Как же так получилось? Друзья, написано, Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Даже если она оказывалась у входа, то все равно сзади. Все равно сзади. И вот я читаю, друзья, историю Авраама и Сары. Вот один раз она у входа в шатер встала. Помните, когда, да? Когда покомандовала вопросом деторождения и родился Измаил. Вот тут она оказалась у входа в шатер. А здесь вот мы читаем, слушала сзади его. Вот место. Место живое. Друзья, на следующий вопрос все-таки. В это же время у Сары будет сын. А Сара засмеялась. Сара засмеялась. А Господь говорит, есть ли что трудное для Господа? Братья и сестры, вообще-то не имел намерения и не имею очень широко говорить о деторождении. Потому что если даже я спрошу, то каждый из вас знает, что регулировать рождаемость можно или нельзя, братья и сестры? Очень робко 2 человека вот так откинули. Но я не буду этот вопрос вам задавать. Друзья, по этому поводу я только коротко скажу вот что. Однажды забеременела первая женщина на земле. Звали ее Ева. И вот когда родился Каин, она сказала: «Приобрела я человека от Господа». Друзья, первая беременность. Как вы думаете, Ева испытывала тоже вот такое вот состояние, как вот сестры наши испытывают? Ну, вот там тошнит, голова кружится, ходит сама не своя. У Евы тоже так было или так у нее не было? Как вы думаете? Вот рассказывают в сказке, что раньше женщины, они вот легко ходили и в соломе рождали, родила ребенка, запеленала и домой принесла. Ну, выдумки. Я этим сказкам не верю. Не верю. И советую не рассказывать. Если где-нибудь и было один раз такое, то один случай нельзя выбрать. Друзья, я понимаю, что Ева, когда забеременела, она себя чувствовала очень плохо. Очень плохо. Почему? Потому что Бог так сказал ей. Друзья, Ева это была та женщина, которой лично Бог сказал: будешь иметь скорбь от беременности твоей. И поэтому никогда я не могу согласиться, что Ева легко ходила и легко безболезненно родила. Друзья, но наши сестры имеют преимущество, потому что им мамы рассказывают, им в церквях говорят, и книжки читают, как трудно быть беременной и как трудно рождать детей. Иногда в ужас даже приходят, в ужас, столько жути нагоняют, и даже когда родила, показалось легче. Вот так вот. Но они к этому готовятся, психологически готовятся к этим трудностям. Друзья, а Ева впервые ощутила вот эту трудность. А потом родила в муках рождения, родила Каина. И знаете, как будто не так надо сказать, как она сказала. Мне жена рассказывает: ты знаешь, в роддомах женщины вот орут, ну, как она сказала, орут как ненормально, и мужей проклинают, и говорят, что больше близко на их твоего земля не будет. Вот так вот говорит рассказывает. А вы знаете, друзья, Ева, когда родился Каин, она сказала: приобрела я человека от Господа. Это, вот я, знаете, друзья, я сильно Еву зауважал. Вот не обращал внимания, а когда вот это обратил внимание, сильно я ее зауважал. А когда она забеременела снова после смерти Авеля, она сказала: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Она уже знала, как трудно носить, она уже знала, как трудно рождать, но она говорит, как все равно богослов. Она говорит: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Ну, можно бы сказать, при чем тут Бог? Не было бы у тебя мужа, и никакой бы Бог тебе не помог. Так вот можно рассудить. Друзья, Ева понимает, что дети рождаются в результате отношений с мужем. Я думаю, что Ева понимает, что такое семя и как оно попадает. Но она говорит: Бог положил мне. Бог положил. Друзья, как и в книге Иова мы читаем. И я даже... Знаете, друзья, вот так вот под наплывом чувств один раз был, так вот про Еву вот так вот почитал, сильно растрогался, вот так у меня к Еве расположение, и жене говорит: ты знаешь, давай, если у нас девочка родится, Ева и назовешь. Вот так вот. Ну, такие мысли были, у меня 6 мальчиков, вот, и девочки не рождаются. Ну, уже не рождаются, раньше был такой случай. И, знаете, так вот, хотелось бы очень сестры и братья. То, что нельзя там планировать и все прочее, кто-то может быть думает, что и можно планировать. Ну, мы так понимаем, что нельзя планировать. Друзья, но если бы мы воспринимали ребенка, что-то от Господа я родила. Родила я от Господа. Тогда в нашем сердце было бы благоговение, был бы трепет, и было бы желание, и ропота бы не было. Если бы было такое настроение, приобрела я от Господа. Когда Анна забеременела, то написано: «И посетил Господь Анну». Вы помните, написано: «Господь посетил свой народ и дал им хлеб». Вот такая фраза есть, это в книге Руф. Господь посетил. То есть Господь посетил, дал хлеб. Господь посетил, дал дождь. Господь посетил и дал беременность. Это сказано о Рахиле. Господь посетил. Об Анне сказано, что Господь посетил и дал беременность. Поэтому, сестры и братья, благослови Господь, чтобы наше восприятие было, что вот это Господь. Это Господь. Не просто это муж. И здесь вот Господь говорит, есть ли что трудное? То есть вам этот вопрос в Его руках. В Его руках. Я знаю некоторые случаи, когда не было детей, и просили помолиться, чтобы Господь дал ребенка. И Бог чудо совершил. И я снова убеждался, что вопрос детей – это не наш вопрос. Не наш вопрос. Вот у меня с женой уже 3,5 года нет детей. Я скажу, что она хочет. Ну, девочка хочет. Так уже, может, это хорошо, может, не так хорошо, не знаю. Девочка хочет. Ну, то, что хочет, я уже доволен, что она хочет. Но знаете что, друзья, что вот если мы понимаем, что это Господь, тогда в нашем сердце будет доверие, и не будет отчаяния, и не будет ропота. Потому что эти вопросы решает Господь, положил или не положил. А когда вот мы начинаем, тогда плохо бывает. Я совсем не хочу, друзья, о методах разных, не имел намерения. Друзья, сама мысль, что Господь дает или Господь не дает. И для него трудно, ничего нет. В одной семье, это в нашем крае было, детей не было 18 лет. 18 лет. И потом по молитве родился ребенок. Ну, это было чудо. По молитве родился ребенок. И я вот здесь вот читаю, нет ничего трудного для Господа. Ничего трудного. Один раз у моей жены спрашивают, простите, не у моей жены спрашивают, а так вот получилось, что один брат мне говорит, вот вы все говорите, там за деторождение, что нельзя и так дальше, и все прочее, но говорит, вы же регулируете. Да я говорю, вроде нет. Он говорит, твоя жена говорила моей жене, что вы регулируете. Я говорю, да ты знаешь, вроде нет, давай спросим. Сидели мы за столом, и я спрашиваю у жены, так говорила? Нет, а как было? Начали разбираться, а выясняется. Они говорят, твоя жена говорила, что вот я долго кормила, и поэтому долго не было детей. Друзья, кормить, не кормить, даже долго кормить, это можно долго кормить или нельзя? Ну вообще, я считаю, это хорошо, если долго кормить. Если не с целью, чтобы не было детей. Если не с целью, чтобы не было детей. А если с этой цели, можно кормить и 5 лет. Можно кормить и 5 лет, и это будет такой же грех, как любой другой способ предохранения. Такой же грех. Потому что мысль, сама мысль, не духовная. Сама мысль. В одной семье так было. Ребенок уже был настолько большой, я сам эту семью знаю, непридуманный пример, говорю. Настолько большой, подходит и говорит, мама, простите, друзья, я открытым текстом скажу, мама, дай сись. А старшая девочка говорит, бессовестный, такой большой, сиську просишь. Он говорит, а что, я у тебя прошу, что ли? Ну вот так вот уже, ну до чего можно. То есть, друзья, я считаю, что, конечно, ну до таких-то крайностей, ну уже никуда не годится. А только просто, заканчивая эту мысль, только хочу, друзья, сказать вот что. Хорошо, если Господь глава во всех сферах нашей жизни. Вопрос поклонения, он обязательно глава. Вопрос служения. Если Господь глава в вопросе рождения детей. И все. И, друзья, и научились бы мы благоговеть, когда Господь усматривает для нас поклонение. Когда усматривает. И находить в себе спасибо Богу сказать за еще одного ребенка, который даже еще не родился. Сказать Богу спасибо. Друзья, следующая мысль, так вот по порядку идет, написано, Сара внутренно рассмеялась, сказала, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара? Друзья, Сара рассмеялась. А Господь у кого спрашивает, отчего Сара рассмеялась? У мужа. Он не спрашивает у жены, а Господь у мужа спрашивает, отчего рассмеялась Сара? Друзья, короткая мысль, вот какая. Муж несет ответственность, полную ответственность за жену. Когда жена смеется, Бог не в жены спросит, у мужа спросит. Почему Сара смеется? Когда жена плачет, такое бывало, друзья, прихожу я в дом, а смотрю, жена плачет. Смотрю, жена плачет. Задашь ей вопрос, часто не отвечает. Ушла? Друзья, муж отвечает, почему плачет жена. Так же, как муж отвечает, почему смеется жена. Сара смеется, почему? Потому что у нее сейчас веры нет. Поэтому она смеется. Друзья, какая вера у моей жены, я за это ответственный. Если моя жена веру потеряла, то Бог с меня спросит, почему жена веру потеряла. Если жена моя грех совершила, Бог у меня спросит, почему. И если моя жена плачет, то у меня Бог спросит. Конечно, я не хочу сестер так сейчас настроить, чтобы сильно они не это. Сестры, вы старайтесь меньше плакать и не смеяться там, где неуместно. И тогда вопрос у мужчины. Вот, когда жена чаще улыбается, это лучше. А когда жена часто плачет, плохо это очень. Плохо очень. Поэтому, мужья, старайтесь пореже обращать внимание на лицо вашей жены. Знаете, может она и не плачет, но вот-вот заплачет. Вот-вот заплачет. И хорошо, если мы имеем способность увидеть на лице жены переживания. Если мы имеем способность увидеть на лице жены радость и спросить, что ты так радуешься? Потому что, знаете, друзья, это хорошо бывает, когда мы проявляем чуткость. Проявляем чуткость. Я вот вам пример маленький один расскажу. Я не запланированный, может даже не по теме семьи. Привезли в один дом чемодан литературы. Вот и они не готовы. Но муж и жена так напугались, что они этот чемодан поставили возле крыльца. Братья вот он приезжает, смотрит чемодан, который они завезли, возле крыльца стоит. Они как же вы так? Они говорят, а мы на всякий случай, вдруг с обыском придут, так чтобы мы сказали, что мы не знаем, чей чемодан. Вот одна мысль. А второй случай похожий. Привезли чемодан литературы, брат рассказывает. А мужа дома не было. Муж с работы приходит, видит, жена улыбается. Даже не улыбается, а сидит. Стол накрыла, он сел за стол и спрашивает у нее, что ты радуешься, как будто у тебя день рождения. Она ему шепотком говорит, ты знаешь, чемодан литературы привезли, спрятали у нас. Да ты что? Да не может быть, правда. Слушай, давай помолимся. Встали, помолились. Бога поблагодарили, что чемодан литературы. Нахранили. Сели за стол. Едят. Муж не унимается. Слушай, давай еще раз помолимся. Ну давай помолимся. Помолились еще раз. Слушай, давай споем. Муж стоит, давай спели. Спели. Поужинали, спать легли. Муж не говорит, слушай, так нехорошо получается. Мы на кровати лежим, а чемодан под кроватью. Давай, говорит, повыше поднимем. Слезает, вытаскивает в шкаф, выше себя поставит. То есть, друзья, разные отношения. Но я здесь даже не о литературе, но немножечко здесь о служении, а больше вот что. Вот. Муж говорит, что ты радуешься, как будто день рождения? Замечать уныние и замечать печаль. И замечать печаль. У меня неверующий брат, и жена у него тоже неверующая. Как-то я приехал к нему, и вот беседа с неверующей женой, она говорит, ты знаешь, так мне стыдно, так мне стыдно. Я говорю, что тебе так стыдно? Она говорит, ты знаешь, приехал вчера с работы в 2:00 ночи. Я все издергиваюсь, он шофером работает. Я его жду 8 часов вечера, нету, 10 нету, 12 нету. Приезжает в 2:00 ночи. Я на него как налетела, выговорила, раскричалась. А потом смотрю, а у него лицо усталое, усталое. Я, говорит, перед ним на колени упала и говорит, прости меня, прости. Друзья, а я для себя отметил, вот она уже сутки пошли, она говорит, мне стыдно, а я для себя отметил, хорошо, что бывает, когда люди замечают Усталость, печаль, слезы или радость. Друзья, и последнее. И сказал Господь, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Братья и сестры, последняя мысль в этой главе. Бог говорит, я избрал Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим после себя ходить путем Господним и творить правду и суд. Друзья, на нас лежит ответственность, чтобы мы детей наших научили творить правду и суд и ходить путем Господним. Вы знаете, я вот и в Библии вижу такую мысль, и в практической жизни. Что мы делаем, мы вкладываем в наших детей. Я один раз слушал радио, какой-то доктор педагогических наук вел беседу вот, о воспитании детей. Ему задают вопрос, так вот, прямой эфир по телефону. Говорят, задают вопрос, скажите, как надо воспитывать детей, чтобы они нормальными людьми выросли? А этот доктор наук, неверующий человек, он отвечает. Он отвечает, надо жить правильно. Надо жить правильно. Мне сильно понравился этот ответ. Друзья, надо правильно жить. Как мы живем, мы вкладываем в наших детей или ходить путем Господним, или ходить путями неверными. Или жить жизнью компромиссов и уступок. Или жить жизнью греха. Вы знаете, друзья, я замечал такие вещи, что некоторые грехи, которые мы делаем, наши дети будут делать в большей степени, даже если они об этих грехах не знают. Читал такой в Вестнике истины, такой случай маленький. Как-то молодежь, брат рассказывает, собрались отмечать день рождения. Ну, хорошо было, вот родителей дома нету, и стол накрыли, и сидят, пишут. Ну, как бывает это иногда, наверное, и ваши дети тоже бывают. Ну все, было бы хорошо, если бы не вдруг гость приходит, дедушка старенький с бородой. Ну, расстроились, брат говорит, опечались, ну, не вовремя, тут день рождения в самом базаре, а тут дед пришел. Ну что делать, советуемся, куда деда определить. Ну нехорошо, стол накрыт, ну давай за стол посадим. Дедушка, садись с нами за стол. Ну, посадили. Дедушка сел, он тихонько сидел, знал свое место. Ну, к концу подошло день рождения, надо как-то закончить хорошо. Ну, говорит, мы дедушке говорим, дедушка, ну, прочитай нам что-нибудь в наставление, и мы будем расходиться. Дедушка встает и говорит, дети, хотите я вам скажу, какие будут у вас дети? Брат говорит, мы удивились, нам было по 16 лет, и никто из нас не собирался жениться. А он нам говорит, скажу, какие будут у вас дети. Ну, мы так помялись, ну, скажи, дедушка, кто человек посеет, кто и пожнет. И пояснил, одно зернышко в землю падает, одно вырастает или много вырастает? Много вырастает. Вот если вы плохое сеете, значит, много плохого вырастет. Если вы хорошее сеете, много хорошего вырастет. Друзья, я действительно в практике жизни видел как. Что мы сеем, то мы пожнем. Что мы сеем, то мы пожнем. Даже если о нашем посеве никто не знает. Один пример из жизни Авраама. Авраам приближается к Египту и говорит, Сара, скажи, что ты моя сестра, потому что ты женщина красивая, и египтяне тебя увидят и убьют меня. Прошло с тех пор, но я точно, друзья, не скажу, я как-то подсчитывал, по-моему, где-то лет 25. И родился Исаак. И когда Исааку было 40 лет, он приближался к земле Герарской и говорит, Ревека, ты женщина красивая, скажи, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо. Друзья, прошло 65 лет. И Исаак в точности повторяет поступок Авраама. Он никогда об этом не знал, он об этом не слышал. Но он точно повторяет поступок Авраама.
Братья и сестры, я один раз пригласили меня побеседовать в один дом. Из зрительной общины одна женщина решила побеседовать. Ну, как я потом выяснил, она хотела исповедоваться. В их общине исповедания не было. Она прослышала, что есть брат здесь, соединенных, и пригласила. Ну, у нее были серьезные нарушения в сфере целомудрия. Она была замужняя, но нарушения в сфере целомудрия были серьезные очень. Ну, вот она исповедовалась, очень искренне, раскаялась, все. А после нее пожелали побеседовать две ее дочери. 20 лет и 21. И вы знаете, друзья, я, ну, хотя я уже предполагал, о чем будет беседа, но когда я побеседовал, я увидел, что грех этот же самый у дочерей во много раз больше, чем у мамы. Они никак не могли догадываться о проблемах своей матери. Никак не могли догадываться. Но этот грех был передан в дочери. Передан в дочери. Поэтому, братья и сестры, вот смотрите на своих детей и вспоминайте себя. И вспоминайте себя. Потому что все повторяется. Все повторяется. Один раз я приезжаю домой и рассказываю. Говорит, ты знаешь, родители как раз у меня были в поезде, часы украли. Ну так вот, положил часы на столик, залез на верхний полку, уснул. Ну, думал, что люди везде хорошие. Просыпаюсь, нету часов. Часы хорошие были, нету часов. Отец вздыхает, говорит, наконец-то я рассчитался. Я не понял, как, говорит, это ты рассчитался. Он говорит, я в детстве часы украл. И вот уже прожил 50 лет и все жду. Когда же у меня наконец украдут часы? Он говорит, у меня не украли, у тебя украли. Все равно, ты мой сын, я рассчитался. Но я понимаю, друзья, здесь аллегория. Не всегда так бывает. И в такую крайность я не готов ударяться. Не готов ударяться. Но мы сейчас готовим будущее для наших детей. Я бы сказал, друзья, здесь мы должны проверить и все сферы наших отношений. Все сферы наших отношений. Отношения к жене, отношения к мужу. Наши отношения к материальным вопросам, наши отношения к духовным вопросам. Проверить чистоту жизни в сфере целомудрия. Я, друзья, вот в детских лагерях много-много лет вот так вот участвую, и часто исповедуются дети. Часто исповедуются дети, исповедуются подростки. Я скажу, друзья, грехи, которые дети творят, ну я встречал 5 лет, 7 лет, вот в таких возрастах дети творят, ну, очень крупные грехи в вопросах целомудрия. Очень крупные. И много-много. Много-много. Я, знаете, друзья, вот один пример. Беседовал с девочкой, серьезные нарушения в сфере целомудрия. И с ее сестрой тоже нарушения. С братом, с еще одним братом. Вижу, вот у всех идет нарушение. Я к пресвитеру подошел и говорю, ничего не говоришь, я с детьми беседовал. Я ему только сказал, слушай, побеседуй вот с таким, с родителями. Мне кажется, у них серьезное нарушение вопросов целомудрия. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, мне так кажется. Ничего не сказал, что я с детьми беседовал. Он побеседовал с ними, а потом мне сказал, говорит, ты был прав. Ты был прав. Братья и сестры, очень сильно, вот в практике жизни вижу, наши дети, они повторяют нас только в умноженном порядке, в умноженном. Один такой пример. Друзья, приехал ко мне один брат. А знаете, как вот бывает, когда у нас гости, нам хочется, чтобы наши дети себя вели как ангелы. Ну так, примерно, помолили, спать вовремя легли. И такие вот, как все равно. И тут я сижу с этим братом, беседую, и один из моих сыновей вытворяет крупную шкоду. И прямо на глазах. Ну, я обомлел, неприятно было очень, да еще при гости. Ладно, без гости этого выпорол как следует, а тут и неудобно заниматься вот наказанием. Ну, я их выговорил ему и в угол поставил. Я говорю, стой в угол. Ну, поставил я его в угол, а я с братом беседую. Смотрю, он стоит и засыпает, стоит. Уже вечер был. Я к нему подхожу, говорю, Алеша, ты чего засыпаешь? Ты же наказанный. А он уже плохо соображает. Я говорю, Алеша, разбудил его. Ты же прощения будешь просить? Но мне надо как-то решить вопрос этот.
Буду. Ну, уже просил папы прощения. Молчи. Не просит прощения. Ну, или не просит прощения, стой. Ну, может, не все хорошо, друзья, вы уже не обессудьте, я не сильно хороший воспитатель. Ну, я сел дальше с братом беседу, день уже скоро 11 часов. Смотрю, он на трильяж, ну, и засыпает. Я его поднимаю. Алеша, надо же прощения попросить. Будешь просить прощения? Буду. Ну, попроси прощения. Молчит. Я снова, ну, проси. Молчит. Ну, стой дальше. Я снова, а уже сижу, смотрю, как он. Смотрю. Опять засыпает. Алеша, прощение. Будешь? Буду. Ну, попроси прощения. Молчи. Вы знаете, друзья, я не знаю, что делать. Надо как-то закончить. Но если брата не было, я бы уже как-то не спать бы его уложил. Я не знаю, что ты делал. Вот. Ну, ладно. Пошел я в комнату свою. Стал на колени и говорю, Господи, ты видишь, как мне трудно просить прощения. Прости меня. Прости. И помоги, чтобы моя душа прощения попросила. Помолился, так заплакал. Выхожу. Алеша, будешь просить прощения? Буду. Ну, проси. Папа, прости. Заплакал. Папа, прости. Я неправильно поступил. Прости меня. Мы так вот поцеловались, помолились, и Господь прощения. Я удивляюсь, друзья. Удивляюсь. Поэтому, вот, ну, пусть Господь милость даст, чтобы мы могли вот эти вопросы, о которых сегодня поговорили, чтобы проверить в нашей жизни. Избрал я, чтобы он заповедал детям своим ходить путем Господним. Друзья, если наши дети в мире или в мир идут, это наши плоды. Наши плоды. Может быть, нам надо в чем-то покаяться, проверить свою жизнь. И тогда Господь и детей наших будет пробуждать вот для новой жизни. Аминь.
Аминь.
Друзья, наверное, мы сначала прочитали записки, а потом проводим.
То я тогда уже и по этому поводу и буду отвечать так сразу же.